Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 21 ноября 2016 года. Прошлый выпуск нашей передачи был полностью посвящен выборам в США, и осталось несколько нерассмотренных вопросов, которые пользователи нашего сайта, посетители вновь задают, и много голосов за них оставляют другие посетители. И вот один из таких вопросов, в частности, вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать выборы в Болгарии и Молдове, где избрали новых президентов. Наши СМИ поторопились присвоить им ярлык «пророссийский президент». Вопрос такой: можно ли ждать от какого-то из этих государств поворота лицом к нашей стране, хотя бы в некоторой степени?
Можно. Дело не в том, что они пророссийские. Дело в том, что под влиянием экономического кризиса, устроенного даже не в результате, а именно посредством, Соединенные Штаты — это всего лишь инструмент, посредством управления Соединенными Штатами всего мира, все страны и народы так или иначе столкнулись с негативными последствиями, когда проамериканский курс введения управления государством однозначно означает кризис, проблемы для государства, а может быть и гибель собственно государства, как, например, это предусмотрено в Молдове, вот, и за которое выступал там кандидат за евроинтеграцию. Вот. Поэтому во всех странах накопился очень существенный протестный электорат, протестное настроение, которые заявляют простую вещь. Нам не нужны следования в курсе, который ведет государство к гибели, нам нужно следование в курсе, который ведет к какому-то благосостоянию, там, развитию собственного этого государства. Таким курсом сейчас является по факту, кто там хочет в мире или не хочет, но этот курс на спасение, на утверждение государственности, которое подрывается сейчас в результате глобализации, на сохранение собственной национальной культуры, означает курс следования в русле глобальной политики, которую проводит Россия. Соответственно, этому, то есть они следуют своему конкретному курсу страновых интересов, но в результате этого они как бы пророссийские, поскольку курс, который проводит Россия в мире и способствует их снижению кризисности в их государствах и наращиванию их устойчивости. Соответственно, этому они будут подписываться под определенные процессы, которые проводит Россия. То есть то, что мне выгодно, я буду делать. То, что мне невыгодно, я не буду делать. Но нужно понимать простую вещь. Дело в том, что вот глобализация – процесс объективный. Он состоит в концентрации управления производительными силами на планете Земля. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. И вот субъективный характер глобализации в последнее время определялось тем, что формировался Пакс Американо, мир по-американски. И Соединенные Штаты, пользуясь своими государственными институтами, инструментами, старались насадить во всех государствах свою периферию, так чтобы любой президент, там Оланд, Меркель, по щелчку вытягивались во фронт и исполняли то, что необходимо Соединенным Штатам, не считаясь ни с какими государственными интересами. В данной же ситуации вовсе не означает, что пришедшие люди действительно являются и патриотами своей страны, и как бы в этом отношении пророссийски настроенными. Дело в том, что они сейчас могут представлять и ту самую кадровую базу, которая выбиралась еще посредством американских страновых институтов государственных, но в рамках проекта, который вел глобальный предиктор через глобальную элиту Соединенных Штатов. И, соответственно, этому они, вот глобальный предиктор, он вовсе не стремится, чтобы вот эти страны попали как бы в зону влияния русского мира, вошли туда и там бы развивались как страны и народы. развивали бы свою государственность. Они заинтересованы только лишь одно. Сейчас устоять и сформировать новую европейскую идентичность, вернее, новое европейское объединение, которое будет противостоять России. В этом отношении, использовать ресурсы противника самое, что называется, оно. Поэтому, естественно, им будут позволять определенные возможности экономической и политической интеграции с процессами, которые проводит Россия, но в то же время, я вот на прошлом вопросе-ответе говорил, предоставлено. Вот Россия сможет взять под свое управление, перехватить управление процессами в этих странах в интересах этих стран и народов, в интересах создания единого русского мира. Пожалуйста, делай. А мы сделали все, чтобы вы не смогли, чтобы у вас было взаимовыгодное сотрудничество на определенном этапе, но когда ресурсная устойчивость в этих государствах нарастится достаточно для того, чтобы преодолеть вот этот кризис, который сейчас идет, мы, чтобы на новом государственном, надгосударственном европейском объединении использовали эти страны снова против России. Пример Болгарии, он, в общем-то, в этом плане показательный. То есть, смотрите, русская армия проливала кровь, чтобы Болгария была суверенным государством, но всю последующую историю Болгария устойчиво выступала во всех войнах на стороне противников России.
Это был вопрос от Владимира Строкова, в частности. Следующий вопрос. Уже 2 недели назад в новостях, так скажем, достаточно таким ярким репортажем, с которых, собственно, почти практически начинались все новости, было заявление о том, что в Екатеринбурге наблюдается так называемая эпидемия ВИЧ. В связи с этим вас просят высказать ваше отношение к этой эпидемии ВИЧ, и в том смысле, что есть мнение, что вообще ВИЧ, СПИД – это, так скажем, обманка, а не действительно вирус, который передается различными путями, и люди могут заболеть.
Вообще, военные работы по созданию вируса иммунодефицита человека – это никакая не обманка. Работы эти шли, идут, и они совершенствуются. Вопрос здесь в другом. Почему вдруг шумиха по ВИЧ? Дело в том, что нужно страну раскачать по полной программе. Вы сейчас обратите внимание, очень многие политические деятели, Зюганов здесь во главе колонны всей, орет о том, что необходимо будет проводить президентские выборы не в 18-м, а уже в 17-м. То есть все готовятся к революции. Революционным центром в этом отношении занаряжен быть Екатеринбург. Там и свой мэр, которого выбрали, там и Ельцин-центр. Все там, идеологический вот этот вот рассадник там есть. И они должны запускать определенные информационные модули, которые бы раскачивали устойчивость государства. А Путин во всем виноват, Путин допустил, что мы хуже всех, тут у нас тут полная эпидемия. Посмотрите, это не только в Екатеринбурге, это вообще по всей стране. Но грамотный нормальный подход по этому ВИЧ показал, что лучше было бы им этого не начинать. По одной простой причине. Что у нас в России с ВИЧ борются лучше, чем вообще где бы то в мире. У нас охвачено практически, цифра приближается почти к 100% всего населения, выявления. Ни одна страна мира этим похвастаться не может. Например, на Украине численность умерших от ВИЧ больше, чем в России, но при этом не охвачена проверками даже половины населения. Там 40 миллионов, у нас 140. Разницу чувствуете? У нас почти 100%, но смертность ниже, чем на Украине. И также по всем странам. Поэтому говорить о том, что у нас какой-то всплеск не приходится. А расчет был один. Раскачивать. Вот что угодно, по любой тематике, качать. Лишь бы только обществу не дать успокоиться, его постоянно раздергивать. То повышением пенсионного возраста, то значит, мы тут всех тунеядцев, которые смеют работать, но при этом поднимать экономику России, вот, при этом еще смеют жить, вообще просто жить. Вот, чем наносит громадный урон интересам Соединенных Штатов, вот министр труда, он конкретно в этом плане работает, он просто так и брызжет ненависть к России и к русскому народу, который он просто хочет уничтожить по всем его высказываниям. Вот. Понимаете, нужно раскачивать, общество не должно быть успокоенным. И вот они работали в этом плане. А вот, а что касается ВИЧ, еще раз повторяю, у нас мы готовы к этому биологическому оружию, которое разрабатывается во всех специализированных институтах по ведению войны против человека. Вот больше, чем кто бы то ни было. Поэтому держим что называется, ушки на макушке. Вот что им и не нравится. Им и нужно было бы расшатать эту защиту России. Кто этот Ройзман же, да, поднял эту шумиху.
Серлигов Богдан и еще несколько десятков подписавшихся спрашивают вас о следующем. Валерий Викторович, помогите правильно понять действия Аксенова в Крыму, его отношение президента к его посту и к нему лично, как к участнику проекта «Крым наш», и внесите ясность в мысли. А именно позиция ежегодной помощи в газовых поставках городу Геническ на Украине, непонятные госпрограммы с переселенцами в Феодосии и так далее. А то складывается впечатление у людей наблюдательных, что Аксенов злоупотребляет доверием президента, используя это в свою пользу. Для меня, как гражданина России, жителя Феодосии, просматриваются несколько иные скрытые моменты в его действиях.
Значит, что касается поставок газа, здесь нужно понимать простую вещь. От того, что тебя покусала собака, не нужно становиться самим, действовать как сам, вот как эта собака и кусать ее в ответ. Нужно всегда оставаться человеком. Вот конкретный пример. В 90-е годы так называемый международный терроризм облюбовал Чечню, Северный Кавказ и развязал там войну, которая называется Первая Чеченская, Вторая Чеченская война. И отношение, так скажем, толпы разогревалось в каком плане? А, там чеченцы воюют, они против нас, да все, мы должны там лишить, там пенсии не посылать, там все прочее. Вопрос стоит в следующем. Это наши люди, это наше население, мы боремся с терроризмом или с населением? И как бы трудно ни было, но... все социальные выплаты населению шли все это время, что и предопределило в конечном итоге поворот и отстройку чеченского народа от этого международного терроризма, которое выразилось, например, в лице Ахмата Кадырова, который возглавил движение Чечни к миру, вот. За что его враги и России, и чеченского народа, как составляющую часть русского народа, единого населения России, вот, уничтожили. Что касается Геническа. Были предусмотрены определенные способы обеспечения газом Геническа. Так получилось, что газовые хранилища находятся на территории России сейчас. Россия сейчас, ее в какое положение ставят? Ты фашист, должен уничтожать людей, или ты человек, который помогает людям? Неважно. Вот находится на нашей территории, но мы готовы, бери. Вы не хотите платить, мы понимаем политический режим. Мы понимаем этого мэра, который сведомых боится больше, чем... то, что люди замерзнут, ему вообще наплевать, который думает, что ага, спел еще не в мерлу, на мосту. И вот он, газ появился. Ну, чудодейственное это, действие вот этого гимна, который Путину потом записывает 12-минутный ролик, где начинает угрожать, но в конце концов-то выясняется, что делает. Просит, не отключайте газ. Они ведь по себе судят. Помните выступление Порошенко? Наши дети будут в тепле и свете, а ваши дети будут в подвалах сидеть. Никто никогда не упрекнет ни Россию, ни русский народ, что мы воюем против мирного населения. С бандитами одно. С этим бандитским режимом киевской банды в лице мэра Геничинска другое. Но проявление человеческого отношения – это со стороны России. То есть здесь это вопрос именно в этом плане надо рассматривать. Что касается Аксенова и каких-то других вопросов, я не буду по нему раскрывать, потому что я не люблю, когда требую освещать кадровые вопросы. Потому что из-за этого я перестал комментировать и руководство ЛДНР действия. То есть там идет рабочий порядок, но пока это в рабочие процессы, они со сбоями определенными идут. Но поскольку это процессы идут, не надо. Дело в том, что с одной стороны можно порушить процесс со стороны патриотов, а с другой стороны подставить со стороны врагов. Вот это нам не надо. Но что нужно по Аксенову понимать? Аксенов работает не в безвоздушном пространстве. Ему досталась вся прежняя украинская управленческая вот эта вертикаль. Понимаете, других кадров нет, других писателей нет. У них определенные стереотипы. С этим все равно приходится работать. В России тоже определенные процессы идут. Вон арест Улюкаева показывает. Вот. Не надо думать, что из России, вот из Москвы идет только такой, знаете, благостный фон, а кто-то там просто чудит и выкаблучивается. Да? Вот. У него тоже проблемы там есть в определенные. Он во всем этом вынужден работать. А вот где злой умысел, а где реальная обстановка управленческая, потому что система управления, реально сложившаяся, работает, это уже вопрос. И здесь нужно разбираться людям на месте, смотреть. Вот это вот надо смотреть всегда. Нужно иметь уши на макушке.
Пару вопросов, которые нас возвращают к предыдущему выпуску. Вас просят уточнить несколько моментов, которых вы упомянули в прошлой передаче. В частности, Павел просит кратко прокомментировать ваше утверждение из предыдущего выпуска. Почему, если общее количество людей, проголосовавших за Клинтон, было бы больше, чем за Трампа, то это увеличило бы вероятность того, что жители США будут за распад страны? Ведь реальное число людей, голосовавших за Трампа, больше, и значит, они удовлетворены результатом выборов.
Ну, во-первых, немножко не так поставлен вопрос. Значит, что касается реального проголосовавших за Трампа, что их больше, значительно больше, чем за Клинтон, так это по факту. А что потом-то началось, когда это выяснилось? Началась просто дикая свистопляска. Сначала поотбирали по тем штатам, где можно было немножко нарастить количество проголосовавших за Клинтон, но не изменить общее количество выборщиков. Им это показалось мало. Они начали, ну, в таких штатах, как Калифорния, они начали вообще там беспредельничать и наращивать количество проголосовавших за Клинтона. А все равно, победила же Клинтон. Количество выборщиков не изменилось, но количество голосовавших резко увеличится. И вот смотришь, ту же самую Нью-Йорк Таймс, да, смотришь, растет, 1,5 миллиона. Потом, бабах, решили многовато, накрутили, сразу резко, раз до миллиона превышение. Вот. А начинали со 150 тысяч, вот. Что она превысила. Ну, это как бы хватило. Вот. Вопрос-то заключается в следующем. Как потом этими цифрами будут оперировать кукловоды? Что они будут делать? И как они будут объяснять? Уже сейчас вбрасывается идея отрезать западное побережье Соединенных Штатов, проголосовавшее за Клинтон. от основного населения. То есть, ну, пожалуйста, у вас отдельная страна. Вот к чему готовится. То есть, морально. И для этого же выходят люди. Они-то вот вывели этих студентов и ЛГБТшников, да, ни к чему не способных, на которых. Ну, а вы что создали-то по жизни? Вы только бузите, умеете, да прожирать. Вы всю жизнь в разврате живете. Ничего позитивного миру не даете. Вот. Нормальные от них имеют отторжение. Но вот вышли эти люди. Что это дает в будущем глобальщикам, которые будут этим манифестировать? Первое. Ставятся под сомнение результаты выборов общенародные. То есть, когда говорят, часть населения, которую закрасят за Клинтон, будут говорить, а вот посмотрите, Трамп не наш президент, лозунг, между прочим, выступающих. Соответственно, этому мы выполнять решение Трампа не будем, мы живем как бы в другой стране. Это основа для будущего разделения страны, распада Соединенных Штатов. Вторая задача, это глобальщики выявляют все управленческие связи, которые есть у страновой элиты, как она все организует. А у страновой элиты очень много механизмов влияния на процессы. Потому что страновая элита составила вот ту кадровую базу, посредством которой Соединенные Штаты, строя пакс американо, проводя внешнюю политику, осуществляла глобальную политику глобального предиктора. И им нужно вот это все выявить. Им нужно, с одной стороны, чтобы это все проявилось, а с другой стороны, чтобы это не разрушило систему, и система с определенными издержками, но все-таки реформировалась подконтрольно, как контролируемый хаос, да, типа этого. А третье, вот когда начнется развал страны, а нужно же будет объяснять, вот вы выбрали Трампа, да, вот видите, к чему он приводит страну. Он разрушает страну. Значит, неустойчивость управления будет в государстве. А благодаря вот этим волнениям и проголосовавшим за Клинтон, все население будет говорить, а чего вы хотите? Вы посмотрите, они заявляют, это не наш президент. Они не хотят выполнять. Значит, что? Встает вопрос. Разделение, применение силы, все прочее. То есть, обеспечивается устойчивость Трампа как президента в очень сложный период реформирования, собственно, Соединенных Штатов. Вот триединая задача, которую решают. И вот в этом плане и нужно, чтобы количество проголосовавших было больше за Клинтон, чтобы обеспечить переформатирование страны, да, сейчас все опросы, даже CNN показывают, 74% сторонников демократов готовы, не просто готовы, а довольны тем, что избрали Трампа. Вот. А уж про республиканцев традиционно как бы здесь и говорить нечего. Вопрос-то в том, что разлом-то произошел между элитой страновой и элитой глобальной. А народу больше нравится Трамп, он же ведь с каким лозунгом идет? Он говорит, сделаем Соединенные Штаты, Америку, снова великой. И он говорит, вот смотрите, какая ситуация сейчас. До чего довели страну? Есть вот, например, хулиган международный Дутерте. Как хочет, оскорбляет Обаму. Как хочет, оскорбляет американцев. А сделать ничего не можем. Ну ничего, у нас сил не хватает. Нужно собраться, нужно сконцентрироваться, поднять страну снова на определенный уровень. И потом, когда ты собрал все силы в кулак, ты можешь. А, у тебя с Дутерте проблема. Раз, и разобрался. Да, не во всем мире ты сейчас. А тебе нужно будет как бы набегами делать. Но это устраивает Соединенные Штаты. Мы по-прежнему главнюки. Мы по-прежнему самые сильные. Вот. Но при этом мы делаем, ну, как бы, налетами вот это, да? И вот, смотрите, Дутерте оскорблял Госдепартамент США. Ну, говорит, ну, мы не знаем, почему он нас оскорбляет. Ну, все, ничего не можем сделать. Приходит избрание Трампа, и Дутерте что заявляет? Да я всего лишь маленькая молекула по сравнению с Трампом, все, я служу. То есть это конкретно показывается управляемый процесс. Дутерте сказали хулиганить на Обаму и американцев, пока Обама. Все, Дутерте хулиганил. Как только пришел Трамп, Америке показывали, вот видите, уже боится. Все, он уже готов вписываться. Вот. Один приход Трампа и изменение государственной политики США уже ведет к тому, что Трамп не голубь мира как таковой, что ли, давайте разоружимся и будем дружить со всем миром. Нет, он же говорит, мы должны быть главной страной в мире, но мы это можем сделать только если будем сильными, а не как сейчас, когда нас все могут раздирать, потому что мы размазаны тонким слоем по всему миру. Он об этом говорит. Вот. И вот чтобы вот это... Не, он же не сможет, когда Соединенные Штаты переформатируются, он же не может, сможет это реализовать. Им нужен вот этот процесс. Вот именно вот эти выступления, что Клинтон победила, что большинство... Вот видите, сколько людей не хотят, чтобы Америка была великой. Поэтому Трампу и мешали.
И Петер Дженсен пишет, в конце предыдущего выпуска вы очень заинтриговали, лишь упомянув о том, что возобновление расследования против Клинтон главой ФБР Джеймс Коми за неделю до выборов внесло существенные коррективы в расклад сил в президентской гонке в США, намекнув, что там было что-то неочевидное. Пожалуйста, разъясните.
Да нет, все там очевидное было. Просто вот понимаете, какая ситуация? Есть мозаичное мировоззрение, а есть калейдоскопическое мировоззрение. И вот мозаичное мировоззрение, я вот обычно это показывал на рисунке, мозаичное мировоззрение отличается от калейдоскопического, я это показывал на рисунке, в виде домика, то есть треугольничек, квадратик, там и это прочее, эти элементы рассредоточены по всей картинке. Вот их меняешь, вот эти местами элементы, меняется принципиально картина. А мозаичное мировоззрение, это вот когда все элементы соединены с друг с другом, и мы видим этот домик. И даже какого-то элемента, если не хватает, его всегда можно достроить. Так вот и здесь. Вот все прекрасно все видят, но связать эти элементы с собой не могут. Там всего лишь только нужно правильно выстроить то, что сообщили СМИ. Вот что касается вот этого события, то я опять же вот как бы не люблю это делать, потому что неправильное восприятие это воспринимает, как будто я делаю культ личности Путину. Но если говорить в этом плане по личностям, как Рабинович, при Сталине был культ личности, так и личность была, вот. Так и по Путину. То есть личность, которая делает определенные дела, и вот личностный фактор в истории, от него никуда не уйдешь. Другое дело, что не личность делает историю, а люди все делают историю, и они выдвигают личности. Вот у нас народ в 90-е, Украина и Россия испытывали одни и те же неприятности. Но у нас шли одни процессы, и мы из своих рядов выдвинули личность Путина, который восстанавливает страну. Украина, там другие процессы, и они из своих рядов выдвинули Ющенко, ну, там все эти Кучмы, это, Ющенко, Янукович, теперь вот Порошенко, ну, показывают совершенно другие процессы. То есть личность, она воплощает определенные глубинные процессы. И вот Путин, естественно, воплощает эти процессы, но он воплощает с личностным фактором. То есть везде есть личностный фактор. А так вот, выборы, последний финал выборов, почему я про Путина заговорил, как казалось бы, про ФБР задали вопрос, да, а я про Путина заговорил. Выборы, последний этап выборов президента Соединенных Штатов ознаменовалось тем, что на другом конце планеты Земля, в Сирии, Россия объявила мораторий на полеты самолетов и гуманитарную паузу. Несколько раз объявляла. Отделала коридоры, там все прочее. И вот как бы у нас тут некоторые ура-патриоты не психовали, вот чего они там не выпрыгивали, не понимая, что тем самым Путин предопределил исход схватки за президентское кресло в Соединенных Штатах. Что реально произошло? Не секрет, что часть спецслужб Соединенных Штатов поддерживала Клинтон, часть спецслужб поддерживала Трампа и поддерживает. И это очень серьезный разлом. Спецслужбы имеют определенные инструменты, в том числе ЧВК, они много чего могут. Вот по варианту Украины 2004 года манифестации, которую они пытались провести, вот, показывают, что они не понимают глобальной политики, но они могут вот такие вот вещи делать. И вот Сорос, которого вдруг кто-то записал в глобальщики, он не глобальщик, он страновик, и это показывает. Он был спонсором Клинтон, и когда Клинтон ушла, то они как? Через Сороса замутили эти все события. Для чего? Для того, чтобы Клинтон заставить быть президентом. То есть мы создадим такие условия, при которых она согласится быть президентом. Они даже не учли того, что Клинтон в первый же день, как только состоялись выборы, признала свое поражение, а теперь ее специально показали, старушку, которая уже, в общем-то, все, она уже никакой не президент, она выдохлась, которая бы, как она говорит сама, забиться куда-нибудь в уголок дивана с книжкой или с собакой там это погулять. Все, вот ее мечты, ее, больше ее ни на что не хватает. Так вот, суть произошедших событий была такова. Если в начале президентской гонки нам однозначно с уровня глобальной и внешней политики был предпочтителен Трамп, почему? Есть определенная предсказуемость, есть субъект управления, с которым можно налаживать партнерские отношения и договариваться об управлении. Есть предсказуемость в управлении. Вот. И непредпочтительно была Клинтон, потому что страновая элита не понимает глобальной политики. Они могут такого навратить, что никак не удержишься. Клинтон не устраивала вообще никого. То к концу президентской гонки обстановка изменилась. С уровня внешней политики странового государства Россия нам было выгоднее то, что Клинтон была избрана президентом Соединенных Штатов. Почему? А потому что мы в этом отношении сразу становились главнюками. Это с уровня внешней политики. С глобальной политики, повторю, если мы проводим глобальную политику, то нам и с внешней политики невыгодно, чтобы была избрана Клинтон. Дело в том, что если в начале своей президентской гонки Клинтон очень сильно поддерживали вот этот весь инструментарий уровня среднего генералитета, о котором я говорил, страновой элиты, которые не понимают внешнюю это, глобальную политику, то к концу вот эти инструменты уже практически не поддерживали Клинтон. Это однозначно привело... Вот смотрите, Клинтон избирается, то это президент с готовым импичментом. Все подготовлено к этому. Сразу начинается готовый импичмент. Вот многие, наверное, обратили внимание, как ждали результатов выборов сторонники Клинтона. Об этом показывали. Они плакали, они там все, у них полностью расстройство. А как ждали 3% населения? Есть такое движение милиционное в Соединенных Штатах. Его иногда переводят как ополчение. А как они ждали, которые заявляли о том, что они будут воевать за свои права, что они знают, что их большинство и что победу у них могут только украсть, потому что население Соединенных Штатов проголосует за Трампа. Как они ждали? Стол, на столе боеприпасы, пистолет, тут автоматы стоят, тут приготовленный запас продовольствия и ждут. Мы готовы воевать. То есть, фактически, Соединенные Штаты при избрании Клинтон однозначно захлестывала гражданская война. И Соединенные Штаты, как субъект международной политики, исчезал моментально, даже до применения ядерного оружия. Но встает тогда вопрос, а что делать с ядерными объектами на территории США? С ядерным оружием? С теми базами США, которые находятся вне территории США? А вот это уже головная боль того самого главнюка, который был бы на месте Соединенных Штатов. То есть, вот побеждает Клинтон, и это было бы нашей головной болью. А оно нам надо? Разбираться во всем мире вот с ними. Пусть Соединенные Штаты сами схлопывают вот это все. уходят, чтобы это контролируемо, чтобы без кризисов, по максимуму без кризисов произошло. Поэтому с точки зрения глобальной политики, как было, и соответственно внешней политики, как было выгодно, чтобы Трамп возглавил Соединенные Штаты, так это и осталось. Это выгодно в первую очередь и глобальному предиктору, глобальной элите. И они готовились к этому серьезно. Вот последний скандал, который произошел, это то, что требует отставки руководителя АНБ. АНБ – это та структура, которая занимается кибершпионажем. Вот все говорили о том, что русские какие-то хакеры там чего-то взломали, а в это же время зафиксировали то, что во время предвыборной кампании руководитель АНБ поддерживал контакты с Трампом, причем ходил к нему навстречу тогда, когда нужно было исполнять какие-то служебные обязанности. Вот. Но теперь подходим, собственно, к сути вопроса, к ФБР. Опять же, я вот галопом по Европам все рассказываю. Надо еще вернуться... Сначала, почему я с Путина начал. А потом уже к ФБР. Здесь столько нужно всего рассказать и настолько много информации, что опять галопом по Европам и только реперные точки. Так вот, что произошло в результате того, что Путин объявил гуманитарную паузу, которую мы держали. В результате, что ожидалось с точки зрения страновой элиты Соединенных Штатов? Наступление, успешное наступление на Мосул и затяжные бои в Алеппо. И вдруг, что происходит? Россия отказывается воевать в Алеппо. Раз, и там пауза гуманитарная. Что бы там ни произошло, это всегда боевики. Сирийские войска молчат, Россия ничего не делает. Мы только вот гуманитарные коридоры, выходите, выходите, выходите. А нет информационного потока оттуда. Нет никаких боевых действий, когда можно было бы обвинять Россию. И все внимание, хотели того страновики или нет, обращается на Мосул. Но это совершенно не то, что нужно было страновой элите США. Потому что страновая элита США хотела победить в Мосуле совершенно иным способом. Каким способом? ИГИЛ выходит из Мосула и уходит в Раку, в Сирию. А победным маршем заходят американские войска, которые как бы возглавляют коалицию. Вот. И таким образом победа. А что происходит по факту? Первое. Уходят... Мы прекращаем в Алеппо, нет информационного повода. Первая колонна, которая пошла в Раку из Мосула, она вдруг на пути в Раку попадает в полный передел. Это как, что называется, ну просто их под орех разделали. Шиитская милиция, ополчение. Откуда оно взялось? Какое оно? Но главное, что оно перерезало и остановилось. И дальше что объявляется? Пауза в наступлении. Говорят, пыльная буря. Смотришь на прогноз погоды, никакой пыльной бури нет, ветер 1-3 метра в секунду, ничего там. Ну, нормальная вся погода. А что произошло? ИГИЛовцы не могут уходить из Мосула, а они... возвращаются в Мосул, вы обеспечите переход безопасный в Раку, мы не можем там прорваться. А что это означает? А это означает организацию затяжных боев за Мосул. Все, полный срыв в результате гуманитарной паузы в Алеппо. Полный срыв, они вынуждены воевать в Мосуле. Это совершенно иное информационное сопровождение, которое так, вот как ты не держи его, оно все равно прорвется и пойдет в Соединенные Штаты. А дальше что происходит? В Соединенных Штатах начинают гибнуть спецназовцы. То в Иордании вдруг ни с того ни с сего кого-то там убили, то вдруг курдам отправляется отряд спецназовцев американских, и он весь погибает. Надо понимать простую вещь. Американцев, вот они добились того, что американцев во всем мире не любят, а в зоне боевых действий их просто ненавидят и их уничтожают при первом же появлении. Вот когда Турция сообщила о том, что смотрите, вот американские спецназовцы экипированы как курды, и с курдскими опознавательными знаками, они сделали простую вещь. Они зафиксировали, что эти прикрываются, и им нужно теперь под американскими знаками. А дальше, ну, отправились они к курдам. А я не говорю, что это так было, но это очень вероятно, что когда американцы прибыли к курдам, курдский командир говорит, прибыли, хорошо, постройтесь вон у той стены, сейчас подойду. Построились, пулеметы, пли. Потом звонит в американский штаб и говорит, ну, не прибыли. Вот трупы можем, кто их убил, не знаем. Понимаете, их ненавидят все, только за ту миссию, которую они осуществляют во всем мире, человеконенавистническую, когда они убивают всех подряд, они что думают, вот эти вот бомбардировки, которые они осуществляют, курдских деревень и прочее, проходят бесследно? Нет, встретил американца, убей, это принцип действия всех стран и народов, где американцы осуществляют свои военные миссии. Все готовы убить американцев, выжить они могут в двух случаях, замаскироваться под, вот договорились с теми же курдами, будут в вашей форме, ну, куда деваться, основная масса курдов не будет видеть, и поэтому, ну ладно, пусть они будут. Вот. А второе, нужно понимать простую вещь. Американские спецназовцы есть и с другой стороны. Это командиры отрядов ИДИЛ. Это советники. Они ходят с бородами, полностью ИДИЛовцы. Понимаете?
По внешнему виду.
Как только узнают, что он американский спецназовец, его и в ИГИЛе кончат. Они управляют там, они представляют американские интересы. То есть, фактически, что происходит? В том же Мосуле, наступают американские спецназовцы, они воюют против своих же спецназовцев в Мосуле. Им воевать никак не интересно, поэтому вот иракские войска гибнут, пусть под дружеский огонь попадают, там, ну, как своих же надо спецназовцев спасать. Американцы, вот спецслужбисты столкнулись со следующей вещью. Им в Алеппо вынуждены воевать и гибнуть. В Мосуле. А в Алеппо Россия же предлагает, вот те же спецслужбы, эти спецназовцы, той же Клинтон, Обаму. Ну, русские же предлагают коридор. Ну, давайте выйдем. А нет, у нас выборы. Ради выборов вы должны там сдохнуть. Вы должны там сдохнуть. И спецназовцы, а с какой это радости? Мы должны сдохнуть. Нам дают русский коридор, мы должны выйти. А раз вы говорите, что мы должны там сдохнуть, нет, мы вас не поддерживаем, Клинтон, Обама. Мы будем поддерживать Трампа, потому что он обещает заботиться о нас, о военных, которые представляют интересы Соединенных Штатов. Так вот, Клинтон обвинила Обаму в том, что из-за него проиграла выборы. Это к вопросу об участии Байдена, Обамы, почему они не откажутся, не выйдут из кампании Клинтон, Сандерса, да, они так агитировали, что она проигрывала в результате вот всего вот этого. То есть, фактически получилось что? Трамп говорит, давайте договариваться с Россией, потому что именно это обеспечит выход американского спецназа из Алеппо. А Клинтон говорит, нет, с Россией не надо договариваться. Но спецназ смотрит полностью, все завязаны на это, и говорит, надо договариваться. Нас же выпускают, ну ради чего? Вот закончится пауза, и нас начнут просто множить на ноль. Что сейчас и происходит. Вот. Выборы прошли, и множить на ноль. Вы сейчас ради выборов полностью нас уничтожаете. Это отнюдь не поддержка спецслужб Соединенных Штатов, Клинтон. Там все это меняется. И вот, чтобы Клинтон, даже если она будет, если ему удастся провести вот эту операцию по тому, что они сфальсифицируют выборы, которая приведет к гражданской войне в любом случае. Глобальщики это понимают, а страновики не понимали на тот момент не очень, почему они к этому стремились. Вот. Подтасовки там были, у Клинтон, опять же, Сорос, главный спонсор, но ему же принадлежат голосовальные машины в 16 штатах. Ну, естественно, кто там побеждал? Клинтон, вот, на этих машинах. А как проверить? Кто-то на кнопочку нажал, как это? Никак не проверить. Вот. А видео, как эти жмешь на Трампа, а появляется голос у Клинтон, это достаточно много. Так вот, Что делает окончательный, нужно было поставить окончательный итог, и который бы убрал полностью Клинтон с этой... За 11 дней, 11 жрецов иерофантов, подсказка откуда, глава ФБР Коми инициирует возобновление расследования. ФБР – это структура, которую глобальщики создали специально для управления внутренними и внешними процессами в Соединенных Штатах, чтобы отстранить страновую элиту. Недаром с самого создания до дня своей смерти 37 лет возглавлял ее Эдвард Гувер. Это одна из самых консервативных структур. Это там очень серьезно представлены глобальные интересы, как и ВНБ, вот, не страновики. А я сказал? Эдгар, да. Вот, очень серьезно это самое. И они возобновляют. Естественно, люди все, я там на работе что-то нарушу с секретностью в какой-то конторе, меня посадят. За Клинтон кто может голосовать? Кто не связан с управлением? Вот эти вот школьники, студенты, да ЛГБТ, вот, которые вообще управление не понимают. И вот эта волна, она очень резко выбивает из-под Клинтон стул. Естественно, страновики не могли с этим делом не считаться. Но как они поступили? В один день, это вот 6 числа произошло, в один день происходит три события. Одновременно происходит три события. Для начала, руководитель следственной группы ФБР пришел домой, убил жену, застрелился, потом поджег собственный дом, как офицер полиции сказал, говорит, а какая разница, в каком порядке? Все равно самоубийство, тут никто не будет оспаривать. Все равно это самоубийство. Вот. Понятно. Но в этот же день в Белый дом вооруженный до зубов мужчина проникает. Его, несмотря на сопротивление, только вяжут. Самого Обамы в Белом доме нет. Он играет в гольф. Но сам факт показательный. В Белый дом кто-то проникает. Повторю, Клинтон обвиняла Обаму в том, что он сделал все, чтобы она проиграла. То есть она реально понимала, что Обама играет не на ее стороне. Он максимально ослабляет позиции страновой элиты, у которой очень мощные ресурсы, повторю. И вот эти три события это показывают, что у них мощные ресурсы, с которыми надо было считаться, и что это надо было гасить. Третье событие произошло на митинге с Трампом. Там один из людей вдруг крикнул оружие. Но все смотрели американские боевики, как действует охрана в этих случаях. Она прекрасно знает, что нужно вязать того, кто крикнул оружие, а не того, на кого показывает этот человек. Так и сделали на митинге с Трампом. То есть он кричит и показывает на кого-то оружие, а вяжут его, а потом храбро докладывают, а никакого оружия у него не было. Понимаете? То есть его связали, там сумятица. И во всех голливудских боевиках, по которым готовится вот эта охрана, вы знаете, что пользуясь сумятицей, тот преступник, который хотел совершить преступление на этом публичном месте, либо совершает это преступление, либо пользуясь сумятицей, бесследно исчезает. Но в данном случае бесследно исчез. Почему? Потому что секретная служба, осуществлявшая охрану собственно Трампа, поступила очень профессионально. Они его тут же так окружили, его рост тут же его понизили, они закрыли его своими телами, что бесполезно было стрелять. Просто бесполезно. Они его утащили. Совершенно не случайно поэтому, что в своей победной речи Трамп об этом говорил отдельно. Он выражал слова благодарности секретной службе, осуществлявшей его охрану. Понимаете? То есть страновики, пользуясь своими инструментами, попытались сразу сделать несколько вещей. Во-первых, показать Обаме, что мы понимаем, что ты делаешь. Во-вторых, ликвидировали того, кто осуществлял проверку. В-третьих, попытаться ликвидировать самого Трампа, сорвать выборы, ввести военное положение, что угодно, но зафиксировать у своей страновой элиты эту договоренность. Вернее, это управление, которое они осуществляют. В этом их состоит их договоренность. И вот дальше, что они делают? Отменяют. Говорят, мы не нашли доказательств, которые бы повлекли за собой отстранение Клинтон. Ну и не ради этого-то, чтобы отстранить Клинтон, затевалось все это расследование в 11-дневное, а для того, чтобы выбить из нее дополнительные голоса. Ну а уж здесь, смотрите, какая ситуация получается. Смотрите, страновики, они оборзели. Они перешли грань. Клинтон и так мартиролог под сотню человек уже приближается. Те, кто... Вот на этой неделе женщина, расследовавшая это, трафик детей, педофильский трафик, вышла на то, что с этим трафиком поставкой детей в сети педофилов Соединенных Штатов связан фонд Клинтона, и она тут же померла. Но вот все, кто приближается к Клинтону, тут же помирают. Вы что думаете, те спецслужбы, которые окружают Клинтон, вдохновила смерть человека, который расследовал от ФБР вот эти вот 650 тысяч? Нет. От Клинтон тут же шарахнулись. А это означает, что те механизмы давления на все структуры, чтобы подтасовать выборы с гарантируемым результатом гражданская война в Соединенных Штатах, они резко снизились. Вот. И Клинтон, она обратилась к Трампу, ну, примерно так. «Я признаю поражение, только ты обещай меня не добивать». Она признала поражение. Трамп в своей речи победной ничего не сказал, что будет добивать Клинтон. Ну, все. А сейчас Клинтон вышла и сказала, ну, ребята, ваши усилия это бесполезны. Вы, то, что вы сейчас делаете, пытаетесь там поставить в условия, когда я, типа, стану явочным порядком президентом, типа, вот как это было на Украине в 2004 году с Ющенко, да, не получится. Ну, посмотрите, в каком состоянии. Ну, вы добьетесь только того, что я помру. И вообще все помножится на ноль. Вот. И это далеко не все. Это вот галопом по Европам.
Ну тогда перейдем к следующему. И это самый популярный вопрос, который задавали на прошлой неделе. Вас просят прокомментировать, так скажем, ряд арестов высокопоставленных чиновников в нашей стране. Начиная с арестов заместителя губернатора Кемеровской области, мэра Переславля-Залесского, ну и, собственно, задержание министра экономического развития Улюкаева за взятку в 2 миллиона долларов. В частности, утверждается, что он находился в разработке ФСБ больше года. И дело было возбуждено в связи с приватизацией Башнефти. Наконец-то началась зачистка либерастных элит.
Ну, не совсем так. Вообще, ключевое событие здесь, это, безусловно, арест Улюкаева. Тема, можно сказать, объемная, и в раз ее не рассмотришь, все поэлементно, много очень связанных вопросов, и... К сожалению, я вот смотрю, ни аналитики, ни СМИ вообще это по-крупному-то не интересует. Либо конспирология, либо, так скажем, ну, серьезного подхода нет. Вот за исключением, пожалуй, кто к этому вопросу более-менее серьезно подошел, Хазин, это который сказал, что если победит Трамп, он поставит Путину условия, ну кто такой, это комментируя Хазина, кто такой Трамп, чтобы Путину условия ставить. Путину условия, чтобы он ликвидировал всех подпиндосников нынешних, потому что они суть есть клинтоновские. И соответственно этому они будут использовать ресурсы России, не потому что он там заботится об интересах России, а потому что они будут использовать ресурсы России для того, чтобы обеспечить ресурсную устойчивость страновой элиты, то бишь Клинтон, в противостоянии с Трампом, и кризисность управления в Соединенных Штатах будет в разы выше. Это я как бы расширяю то, что сказал Хазин. А второй, если будет победит Клинтон, то она поставит задачу в 3 месяца убрать Путина. У нас некоторые аналитики, ну им, пожалуй, в школу только надо идти, говорят, как так, за 3 месяца, да это невозможно. И Ну, это просто вот когда говорят, что они, это невозможно, что Путина вон сколько предрекают, и ничего не происходит. Вот. Ну, во-первых, это возможно, и в 1953 году то, что был убрат в Иране Массадык, вот в марте умер Сталин, тогда же была поставлена задача ЦРУ убрать Массадыка, тоже сказали невозможно, а в августе уже 1953 года Массадыка не было. Вот. Так что это как работать, и как, если ты понимаешь управление, то все это возможно. А если аналитик говорит, что это невозможно, значит такой он аналитик. Вопрос здесь это. Но нас интересует другое, вот по Хазину. Вот у него прогнозы не сбываются. Вот он говорил так, так, так. Вот представьте себе ситуацию. Когда собирается корабль, там, скажем, парусный, плыть куда-то, да, и человек ему на берегу рассказывает, поплывешь туда, у тебя будет то, 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 такие катастрофы. Корабль парусный пошел по-другому немножко, с другим немножко маршрутом, другими галсами, и в результате этого он благополучно достиг поставленной, ну, вот, того порта предназначения, куда он шел. И на основании этого, а вот он говорил, что этот корабль утонет. Но вот когда дается такой прогноз, он ведь озвучивается в обе стороны. И соответственно этому есть возможность скорректировать. Поэтому вот такие предъявления, что вот вы сказали, а это не произошло, но это опять же непонимание процессов управления, потому что анализ в первую очередь выявляет процессы управления. А здесь может быть различными путями двигаться. Это что с лечением болезни, что управление автомобилем, кто куда-то поедет там. Это же и погодные явления, состояние дороги, состояние водителя. Много что играет, но нужно же знать абсолютно как бы, угрожающие опасности. Поэтому, когда планируется какое-то мероприятие, что разрабатывается? А каждый маршрут. Вот все фильмы боевики смотрели, какая-нибудь миссия невозможна, да? Вот. И разрабатывают раз, 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 раз. И там всегда возникает какая-то непредсказуемая случайность, когда выходит. Но это как бы отклонение небольшое. То есть о том, что Россия будет стоять перед задачей наведения порядка в своей управленческой элите по результатам выборов Соединенных Штатов, это было однозначно. Либо будет государственный переворот, реализовываться, как он сможет реализоваться, это нет, еще неизвестно, потому что Путин не какой-нибудь там Янукович, вот. Путин проводит глобальную политику, он тоже понимает эти механизмы, вот. И либо же будут устраняться лидеры от этой проамериканской корпорации, замкнутой на Клинтон. То есть страновики, ничего не понимающие, просто тупые исполнители, к которым относятся Улюкаев, там, Силуанов, Шувалов, там, ну еще можно назвать ряд людей. Вот. Вот они в управлении ничего не понимают, но у них есть одно. Хозяин сказал, ради хозяина я сдохну, но сделаю. Заставь дурака Бога молиться, они лоб расшибут. Вот они так и работали все это время. Вот. Соответственно, этому развестись с этой элитой будет необходимо. И вот на прошлом вопросе-ответе я рассказывал про Жириновского. Вот это вот надо иметь в виду, я там далеко не все рассказал, это, там дополнять и дополнять. Вот. И у Жириновского по закону нормального распределения, вот по возможностям, у него вообще возможно, что он выскочит из этого. Но я не вижу, чтобы он это делал-то. И он, наоборот, только усугубляет свое положение. Вот. И в данной ситуации что происходит? Когда вот Путину поставят условия. Путин не тот человек, который можно ставить условия. И арест Силуанова это показал. То есть, что происходит?
Улюкаева.
Ну, Силуанов следующий. Вот, если не отдумается. Вообще им арестом Улюкаева очень много дается, сигнал дается определенный. Им никто их по-крупному вот так вот обрезать не намерен, если они сами не затупят. Вот они все себе сами сделают. Не будет никаких политических репрессий. Все будет вот именно таким образом. А все безусловно. Только то, что сами на себя нагребли. Так вот, арест Улюкаева состоялся как? Сначала состоялся разговор с Трампом, давно обговоренный, и после этого, через два часа, стало известно о том, что арестовали Улюкаева. То есть, Путин провел с Трампом разговор ровно тогда, когда к аресту Улюкаева все было готово. То есть, фактически, он Глобальщиков в лице Трампа поставил задачу. Я решаю вашу задачу, решаю. Вы обязаны меня поддержать в этом отношении. Просто обязаны, это в ваших интересах. Это та задача, которую вы так или иначе мне все равно доводите, которую я буду вынужден выполнять. Я ее начал выполнять сейчас. А, вам немножко не вовремя. Вы понимаете, что вы сейчас будете играть по моим правилам? Ну, ребят, ну, либо так, либо никак. Все, ход сделан. И все, и глобальщики вынуждены будут играть по тем правилам, по которым диктует Путин. Понимаете? И вот здесь ситуация какая? Либо обрежут, либо впишут. И вот здесь по Жириновскому вопрос. Кадровый корпус, который сложился за эти годы, его одномоментно не заменишь. Нечем просто. Это без понижения качества управления. Ротации, социальные лифты, они работают, как бы они быстро ни работали, без понижения качества управления они все равно не пройдут, и запускать их нужно будет. И вот здесь задача у глобального предиктора, у Трампа и у Путина примерно одна и та же. Под кого будет работать кадровый корпус России? Вот если, повторю, Путин, он не кровожадный, он абсолютно. Он, между прочим, вот этим арестом Улюкаева с некоторым опережением дает всем остальным, кто за это, определенный сигнал. Ребятки, одумайтесь и вписывайтесь. Если вы этого не сделаете, американцы будут обрезать вас по-другому. Вот для этого служит Жириновский. Нужно послать сигнал какой? Либо вас обрежут вот так, юридически, либо вас обрежут физически, вы будете просто уничтожены. Там инфаркт, инсульт, дорожно-транспортное происшествие какое-то, ну масса чего, какие там спецслужбы Соединенных Штатов, они мастаки на организацию. Вон, посмотрите, как Клинтон, как только кто-то ей поперек пути встал, так сразу же что-то происходит. Так вот, клинтоновские же будут зачищать вас. Им это будет необходимо. Они будут выплескивать свою, так скажем, ненависть к России и убеждаться в том, что Трамп действительно пришел служить интересам Соединенных Штатов. И здесь каждый, либо он сразу встраивается, Владимир Владимирович, я свой, либо Владимир Владимирович, все, я по-прежнему до гробовой доски, которую мне выпишут мои хозяева, служу своим хозяевам. Выбор такой. А дальше ведь смотрите, какая волна пошла. Вот в этой волне следует выделить арест, возбуждение уголовного дела против одного из фигурантов космодрома «Восточный» Островского, который подписался под целый комплекс возведение целого комплекса зданий, но не сделал ничего. И здесь надо сказать, что наш ура-патриот Рогозин, он прокомментировал арест Улюкаева: перед законом равны все, даже толстые дядьки. Ну, язык мой, враг мой, он, Рогозин всегда сначала говорит, потом думает. Ведь арест Островского, который последовал сразу после его комментария, это как раз зацепление самого Рогозина. Но не мог Рогозин, по минимуму, не знать, что этих зданий нет. Понимаете? Он курировал строительство Восточного. То есть это по нему не просто звоночек, это колокол. И он, не понимая этого, вписывается. Ну, давай, есть возможность. Вписывайся, если ты поймешь как. Но надо понимать простую вещь. Надо перестать играть в патриота России и играть на интересы Соединенных Штатов, а работать вместе с Путиным на интересы России. Вот это вот по-крупному по аресту Улюкаева. Это очень по-крупному.
Последний вопрос на сегодня от Александра. Валерий Викторович, недавно Ефимов в беседе рассказывал про так называемый кружок Щедровицкого, а затем Зазнобин тоже упоминал о нем в своих выступлениях. Из их рассказов много нового узнал об этом Щедровицком и саентологов. Получается, там суть одна, и там занимаются выведением человека служебного. Его процессы были запущены одновременно в СССР и США. Хаббард начал свою деятельность в саентологической церкви в 54-м, Щедровицкий после смерти Сталина в 53-м. Не может быть, что это было бы просто совпадением. Получается, эти процессы были запущены в СССР и США с надгосударственного уровня синхронно. Получается, само знание было им спущено просто сверху. И получается, что этим знанием уже обладал глобальный предиктор. Вы же ранее говорили, что, мол, вот Блаватская и Рерих и другие занимались тем, что искали утраченное знание, как управлять толпой. Но ничего не нашли, а Хаббард нашел. Якобы знание такое было раньше, например, в цивилизациях Америки, уничтоженных колонизаторами. И ГП локти себе кусает, потому что это знание теперь утеряно, и поэтому отправляет всяких искателей в Тибет на поиски этих знаний. И Хаббард такие знания находит. Так вот, как состыковать то, что говорили вы, Валерий Викторович, с тем, что говорят Ефимов и Зазномин относительно Щедровицкого?
Очень просто, здесь все, в общем-то, лежит опять же на поверхности. Вот поиски будущего места, так скажем, резиденции глобального предиктора, поиски утраченных знаний об управлении, они уходят давно, еще в экспедиции Гумбольдта, и в Америку, и к нам, вот, и на Тибет ходили. Что касается Рона Хаббарда и Щедровицкого, то эти процессы начались-то еще при Сталине, а не после Сталина. И суть-то заключается в следующем. Вот если Рон Хаббард, он разрабатывал полноценную теорию, у него был источник, на основе чего он это делал, потому что он работал, что называется, с живым материалом, который получал, то Щедровицкий уже пользовался наработками и решал локальную задачу. Он решал задачу дезактивации творческого потенциала управленческого корпуса СССР, чтобы ввести в застой и привести к дальнейшим к перестройке. Чтобы он был интеллектуально, творчески недееспособным. Именно эту задачу он решал через свои организационно-деловые игры, лекции и все прочее. Он не занимался разработкой полноценной теории, как формировать конкретно определенный тип психики человека с использованием его определенных навыков, профессиональных навыков. Дело в том, что не надо думать, что там, скажем, Хрущев, Щедровицкий, они или там Горбачев, они выпрыгнули откуда-то там, знаете, как вот у нас любят, сейчас вот рассуждают на ток-шоу, Трамп, вот он то не понимает, он это не понимает, вот они не понимают другого, вот эти все аналитики, которые рассуждают собственно о Трампе. А что за Трампом стоит? Какая сила его привела? И какая эта сила обладает каким потенциалом для экспертно-аналитического сопровождения управленческой деятельности, которую будет крышевать Трамп? Трамп придаст всему этому всего лишь личностную окраску, но будет выполнять определенные задачи, поставленные перед управлением. Я когда вот про Путина и Порошенко говорил, общество выдвигает, а в данном случае там либо глобальщики, либо страновая элита. Вот. А задачи формируются именно теми, кто выдвигает. Путин с одной личностной окраской решает задачи глобальной политики, которую он проводит, русской глобальной политики. Трамп будет с другим личностным окрасом проводить то, что будет за него. За Путиным есть определенные, так скажем, информационная составляющая. Вот. И за Трампом есть определенная информационная составляющая, обеспечивающая его информационную деятельность. Так вот, когда встал вопрос о ликвидации сталинского наследия и введении страны в подготовительную стадию для будущей перестройки, пришел Хрущев. Но он пришел ниоткуда, он бывший троцкист. А мировая революция курировалась из единого надгосударственного центра. И, соответственно, этому связи мировые революционеры с этим центром никогда не терялись. Будь то через Коминтерн, будь то личностные. Отсюда и личные счета, как у сталинского управленческого корпуса, вернее, он не сталинский в кавычках, потому что при Сталине значит сталинский, так и хрущевский, брежневский, потом горбачевский. То есть всегда были люди, у которых были счета за рубежом, но они были ярыми коммунистами, за народное благо тут воевали, или же потом были самыми первыми перестройщиками. Так вот, вот эти связи, они обеспечивали переток определенной информации. И важно было просто найти человека из своей среды, который способен выполнить был ту задачу. Таким человеком, которому обеспечило КГБ возможность работы со всей партийно-советской номенклатурой, и который по своим возможностям мог обрабатывать, дезактивировать творческий потенциал партийно-советской номенклатуры, оказался Щедровицкий. И ему эта информация сливалась, он постоянно получал эту информацию, и он постоянно был на шаг впереди всей управленческой элиты, которую он выстраивал так, как разрабатывалось это в центре Рональда Хаббарда. Вот. Поэтому разобраться вот в этих вопросах очень даже просто. Изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И тогда вот все вот эти нестыковки, они просто сразу будут видны.
Я уже сказал, что это последний вопрос.
Ну, тогда уже и призыв, в общем-то, прозвучал. Вот, понимаете, вот мы в своем вопросе-ответе постоянно говорим о вещах, которые знают все. Но как эти вещи выстроить в мозаику? Вот эта возможность, она дается только лишь, когда вы обладаете определенным знанием. Вот как вы можете разобраться в бухгалтерском, в бухгалтерских документах или в обычных школьных примерах, зная математику, так вы сможете разобраться со всеми процессами управления, если вы знаете достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Все становится очевидным. Вы просто видите, какое событие к какому примыкает и из какого события что вытекает. Как взаимосвязаны, например, гуманитарная пауза в Алеппо и предвыборная кампания Соединенных Штатов. Можно на шестом приоритете чуть-чуть придержать, потому что после этого на шестом приоритете будет полностью победа, если ты добьешься победы на более высоких приоритетах на других направлениях. Вот. Все это видно, если знаешь теорию, достаточно общую теорию управления и концепцию общественной безопасности. Поэтому, если вы желаете быть самостоятельными в этом мире, желаете защитить интересы своей семьи, жить под мирным небом, изучайте работу внутреннего предиктора и будьте счастливы. До следующих встреч.